Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Напомню, у нас сегодня в гостях протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Православной Духовной Академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Святой Александр – историк, археолог, специалист по исследованиям, в том числе, Туринской плащаницы, о которой мы сегодня говорим. И вот в прошлой части программы мы закончили на том, что фактически фотографий в то время не было, но одну фотографию Христа сделать удалось. И этой фотографией Христа стала Туринская плащаница.
В каком-то смысле плащаница напоминает фотографию, потому что именно, вот, ну, как сказать, фотография от слова фос, фотос, свет, да, вот, это отпечаток именно, скорее всего, светящегося тела Спасителя, плюс какой-то вот, у нас еще есть остаток вот тех масел, которыми, вот, благовониями, да, все-таки тело Спасителя было покрыто, то есть вот то, что отпечатано, это и кровь, и сукровица, и эти масла, и, в конце концов, отпечаток светящегося тела. То есть, там несколько слоев, по большому счету, есть вот эти вот изображения, если разобрать. То есть, разные по своему происхождению. И, в целом, они дают вот, ну, некоторую последовательность, удивительную и страшную картину мучений и страданий Спасителя. Почему вот, в частности, из-за этого, наверное, назвали Пятым Евангелием? Потому что она вот как бы раскрывает те слова, которые в Священном Писании довольно скупо сказаны вот, о смерти Спасителя. И о его страданиях, о его бичеваниях, например. Вот. Во-первых, видно, что все тело Спасителя иссечено. Иссечено такими вот специфическими орудиями мучения, это флагрум, это не просто бич кожаный, да, а на конце у него были свинцовые шарики, даже двойные шарики, так сказать. Вот, вот эти вот шарики, они вырывали прям часть кожи при ударе. И видно, что если вот, так сказать, исследования, опять же, были проведены соответствующими криминалистами, там, ну, вот баллистические исследования, как били, да? Он бил два воина, один был повыше, другой был пониже. Вот, то есть избивали систематически. Спасителю было нанесено там, ну, не меньше 100 ударов. Не меньше 100 ударов. На самом деле это огромное количество ударов совершенно. Удар, вот если помните, там про апостола Павла, в Писании, апостол Павел сам о себе говорит, да, что он получил 40 ударов без одного. Потому что 40 ударов, вообще-то, это смертельная доза для человека вот таких вот. Обычно человек умирал после этого. 40 без одного, это означало, что апостола Павла, так сказать, ну, пощадили, то есть не добили, да? А тут больше 100 ударов нанесено. Человек, в принципе, это, ну, непереносимо по количеству мучений. Тем более, мы вспомним, Пилат думал этим ограничиться. Он же сначала хотел только одну казнь совершить, да, вот, избили, вот человек, вам недостаточно. А народ еще кричал, распните его все равно, да.
Да, то есть его, он хотел таким образом его спасти, если я правильно понимаю логику.
Это был шаг, да. Почему? Потому что по римскому праву, да и по нашему праву...
За любое преступление можно только один раз
казнить. Да, один раз судят, один раз казнят, не два раза, так сказать. А получилось, что вот здесь Пилат, конечно, против своей совести пошел, чтобы поддался, так сказать. Он должен был, наверное, настоять на том, чтобы уже казнь совершена.
Но это тема отдельного разговора, вот. Что там было с, до и после с Понтием Пилатом. Там исторический контекст, да. Конечно, очень интересный.
Вот. А то, что показывает нам плащаница, вот как Господь умер, от чего? Действительно страшные свидетельства. Я вот, сказать, говорю и так трепещу внутренне, вот, честно говоря. Но придется сказать. Во-первых, видно, что вот живот немножко вздут. То есть человек умер от удушья. То есть на кресте действительно умирали от удушья. Но не только от удушья. На иконах, вот если посмотрим, очень часто изображается, что тело Спасителя прободено и рана справа. Справа. Хотя вроде бы, вроде бы в сердце.
Это
да?
Когда проверяли, вроде жив он или умер.
Вроде бы влево, да. Один от воин, ребра его копьем прободи, и обезвите кровь вода. Славянская цитирует.
То есть сукровица, получается.
Часть Священного Писания, да. Удар действительно виден. Он примерно где-то между пятым и шестым ребром нанесен. Это типичный такой римский удар воина. Значит, он из-под ребра насквозь пробивает человека и бьет как бы из-под правого ребра внутрь в сердце в левую сторону проходит. Как бы снизу вверх удар который шел.
Через все тело практически получается.
Да, через все тело. Это удар под удар профессионалом, скажем так, нанесенный. Вот. Но почему кровь и вода исходят тут же?
Отек.
Отек. Вот. И отек не просто отек. Опять же, вот исследователи плащаницы подтвердили, в общем, ту картину, которую мы видим из Священного Писания, да? То есть Господь страдал настолько сильно, что это вызвало вот в перикард, вот эту вот в сумму, которая окружает сердце Спасителя, излияние вот этой вот жидкости, да, вот околосердечной. То есть там сердце было настолько перенапряжено, что оно просто разорвалось в какой-то момент. То есть можно сказать, что Господь умер на кресте от разрыва сердца. Причем учтем, что он молод был достаточно. Он не страдал сердечными болезнями, он был совершенно здоров. То есть какие нужно претерпеть вот мучения, особенно нравственные мучения, видимо, да, страдания за вот весь человеческий род, чтобы умереть именно от разрыва сердца. Вот это вот действительно страшно и заставляет просто содрогнуться, когда вот мы начинаем это представлять, осознавать.
Это правда. Вы знаете, отец Александр, если позволите, я сейчас от этих подробностей хотела бы все-таки вернуться к моменту, связанному с фотографией. Вы сказали, Костя сказал о фотографии, вы сказали о негативе. Я вспомнила историю, так сказать, второго открытия Туринской плащаницы в конце XIX века, то есть на пороге века XX. Это время, когда это уже время торжествующего рацио, и совершенно неожиданно фотограф-любитель Секонда Пиа, его звали, по-моему, он был адвокатом по основному роду деятельности или юристом, скажем, шире. Он для того, чтобы принять участие в Парижской выставке, решил сделать фотографию большого размера, испытать, ну, то есть, как свои способности продемонстрировать и прочее. И в качестве объекта для фотосъемки он выбрал эту древнюю реликвию или артефакт, или, ну, в общем, словом, он выбрал Туринскую плащаницу и попробовал ее сфотографировать. У него получилось.
1898 год.
98 год, совершенно верно. Парижская выставка, то есть тогда они регулярно проходили эти выставки. Для одной из таких, если я правильно помню, как раз была построена Эйфелева башня. Он, когда эти фотографии, то есть он взял эти негативы, да, начал их дома проявлять. И вот тут с ним случилось, то есть вот бывают такие истории, когда человек за одну ночь меняется, когда у него переворачивается жизнь. Потому что он-то проявлял просто изображение, ну, какого-то исторического такого, какого-то реликта, да, непонятно, что это до конца. Но когда он проявил эти изображения, он увидел там то, о чем мы сейчас с вами говорим. То есть получилось так, что в его руках был негатив, и когда он этот негатив сфотографировал на фотографии, у него получилось изображение, то есть вот этот позитив вышел. И в руках у него вот он проявил и увидел Христа. Вот так вот, ни много, ни мало. Это эффект, которого он не ожидал вообще, потому что уже все знать забыли про Туринскую плащаницу, что она там где-то лежит. Он, поскольку, видимо, изучал какие-то документы, он помнил, что вот есть такое огромное полотно, и если его попытаться сфотографировать, это как раз будет фотография большого размера и так далее. И вот с чем он столкнулся. И я, вы знаете, я бы, конечно, если бы можно было как-то через 100 лет дотянуться до этого человека, мне было бы очень интересно с ним поговорить. Вот просто узнать, как, что в такие моменты происходит, что это за встреча такая. Ведь это же была настоящая встреча, такая встреча с Богом, но только в инфракрасной комнате, да, и в руках он держал негатив, и все эти растворы там у него были и прочее. И вот в таких обстоятельствах это произошло. И никто этого не ожидал, и он сам этого не ожидал.
Ну, я видел вот этот негатив, который он сделал, он действительно довольно большой, ну, так, несколько больше, чем, допустим, А4 там, да. То есть довольно крупная такая фотопластинка. Вот, там алтарь изображен. Алтарь. И над ним вот так вот растянута плащаница сверху. То есть он, собственно, фотографировал как бы некоторый целостный объект такой. Вот красивый престол такой, да, алтарь. И над ним вот установленную плащаницу. Причем там он... был, конечно, какой-то эффект неожиданности. То есть он не ожидал, что негатив больше скажет, чем позитив. Потому что на позитиве мы видим там, ну, что такое, бледно-желтые пятна. А вот негатив, где эти пятна белые, а полотно со мной темное, да, он производит, конечно, гораздо больше впечатлений. И вот, собственно, большинство тех, кто видел какие-то изображения Плащаницы, конечно, рассматривают вот этот вот негатив сейчас. То есть вот этот эффект неожиданности был, ну, наверное, причем для других людей тоже, вот, наверное, тех, кто, так сказать, начинает вдумываться, это с чем-то, наверное, сходно с состоянием апостола Фомы там. И видел, и видя, и веровал, да? Помните, как апостол Фома? То есть пока не вложу перста моего в язву гвоздиной, да? А здесь вот ощущение угу. многих людей, которые начинают заниматься плащаницей, то есть вот скепсиса к пониманию, что здесь что-то такое необычное, потом к изумлению и даже вот к ощущению, что вообще-то мы прикоснулись к некоторой тайне и виде, и верова. Вот. Кстати, я припоминаю, покойный уже известный священник, отец Глеб Коляда, да? У него есть книжечка, он в свое время, еще в начале 90-х его опубликовал, о Туринской плащанице. И вот он тоже, он был геологом, соответственно, представлял себе, так сказать, там многие процессы вот с точки зрения физической, так сказать, да, и вопросы о радиологической датировке Туринской плащаницы там тоже подняты, об этом мы еще поговорим обязательно. Но вот он после своих исследований Туринской плащаницы говорит, я вот уже не могу быть блаженным, которые вот не видели и веровали, потому что, говорит, я уже видел, я, говорит, как апостол Фома, у меня ощущение, что я потрогал. Понимаете, вот, и моя вера, как я сейчас не помню, как у него это написано, но в этом смысле, что является верой, вот, похожей на веру апостола Фомы, который точно видел, так сказать. То есть, это не вера, основанная на знании, имеется в виду, на очевидности некоторые, так сказать, факты самого явленного.
Какие самые частые аргументы скептиков в отношении Туринской плащаницы? И что на них отвечают исследователи типа вас?
Ну, наиболее распространенный, значит, самый такой, давайте с него начнем, это вот возраст Туринской плащаницы. Почему? Потому что действительно были сделаны исследования.
Радиоуглеродным
методом?
Да,
радиоуглеродным методом, которые дали возраст плащаницы там, от там, 1260 до 1390. То есть, соответственно, 13-14 век по радиоуглеродным методам. И вот, соответственно, заявление было сделано, и оно как бы так, так сказать...
Громко прозвучало.
Громко прозвучало, да. Что,
соответственно, и до сих пор сохраняется эта молва до сегодня.
Да, даже до сегодня. Вот.
Ну, а мы, как, значит, журналисты, знаем, что опровергать информацию гораздо сложнее, чем сложнее, запускать какие-то фейки. Поэтому, безусловно. А тем более, когда речь идет о научном исследовании, радиоуглеродный метод, которому тогда, безусловно, доверяли. Расскажите, ну, пожалуйста, что это за исследование?
Сейчас тоже, в общем-то, доверие определенное радиоуглеродному методу есть. С тех пор вот с этих вот исследований уточнения были. Ну, например, не очень давнее сообщение вот 2005 года вот в итальянском научном журнале «Термохимика Акта» было опубликовано американского химика Реймонда Роджерса, который участвовал в исследовании Туринской плащаницы. И вот как раз вот это вот 1988 года радиоуглеродное исследование, которое там показало, что позже было, он говорит о том, что, возможно, были взяты неверные пробы. О чем идет речь? Ну, я сам, скажем так, геолог-разведчик по первому образованию. Я, конечно, не специалист радиоуглеродными методами, но все-таки радиологическими методами занимался. Представляю, так сказать, как осуществляется датирование. Там очень важно взять чистую пробу, понимаете, достоверную.
Почему? Что значит чистая проба?
Которая не подвергалась каким-то воздействиям. А вот воздействие, вот, то есть, значит, на чем
основано? Там же на Туринской плащанице такого места просто нет. Ее, ну, же, я говорю, кипятили, да, вот, ее кипятили в молоке.
Давайте.
Средневековые.
Коротко, кратчайше.
Чудотворцы.
Популярно на пальцах, что называется. На чем основан радиологический метод? Полураспад углерода радиоактивного С14. Там, да, радиоактивного, то есть там...
Нам сейчас Костя
очень,
сделать,
очень грубо, да, примерно за 5000 лет половина радиоактивного углерода С14 распадается. То есть пока организм жив, то есть в данном случае это лен, да, вот, из которого плащаница сделана, да, значит, углерод радиоактивный С14 и углерод С12 находятся там в определенной, так сказать, пропорции, характерны для живых организмов. После того, как, значит, организм умирает, лен срезан, да, пошел в ткань, С14 радиоактивно начинает потихонечку распадаться, там, и примерно за 5000 лет остается половина, еще 5000 лет, так сказать, от той половины еще половина. Вот это называется, почему меряется полураспадами. Я не специалист именно по радиоуглеродному методу. Вот. Но, тем не менее, давайте объясню на пальцах, попробую, как это делается, что называется, да?
Ой, мы вам будем очень признательны. Чем больше на пальцах, тем лучше, извините.
Ну, углерод есть, значит, С12, С14. С14 радиоактивный, С12 обычный, стабильный. То есть, пока организм живет, в нем определенная пропорция. С14 этого немного, да, но из-за взаимодействия с окружающей средой, поскольку он в окружающей среде есть, да, он сохраняется постоянное количество. Как только организм умирает, в данном случае у нас лен, да, лен собрали, обработали, пустили, значит, вот на волокна плащаницы, С14 начинает распадаться. Период полураспада этого С14 составляет примерно 5000 лет. Что значит, там был, например, в образце там 1 грамм углерода, да, через 5000 лет останется полграмма. Еще через еще через 5000 лет опять полураспад, то есть от полграмма оставшегося 0,25, так сказать, там, да. Поэтому подсчитывают количество вот этого С14 оставшегося, да. Вот. Но для того, чтобы правильно использовать вот этот радиоуглеродный метод, нужно иметь, ну, некоторую гарантию чистой пробы. То есть, чтобы сохранилась вот эта вот ткань или какой-то еще другой образец органики без сильного, по крайней мере, взаимодействия с окружающей средой. Совсем взаимодействие мы не можем исключить, но вот внесение дополнительного углерода, свежего, скажем так, молодого, да, оно может омолодить существенно. Вот. Это довольно серьезная проблема, которую все время вот, при взятии проб пытаются избежать, так сказать. То есть, вот, есть,
а получается вообще? То, что в случае с плащаницей были пожары, она горела, да. Ее кипятили, значит, смотрите, средневековые
как можно внести вот, в обычную ткань, например? Ну, газированной водой полить, в которой растворен углекислый газ, соответственно, произойдет внесение молодого углерода С14.
Все дело в волшебных пузырьках.
В углероде, который содержится вот, в виде углекислого газа, растворенный в воде, да, в данном случае. То есть, а способы какие могут быть? Вот, пожалуйста, плащаницу уже и в молоке кипятили, там, и в масле, допустим, особенно пожары, когда сажа летит, да, сажа от более молодых предметов. И эти влияния нельзя не учитывать. Вот, в частности, было сделано дополнительное исследование в 2005 году в итальянском научном журнале «Термохимика Акта». Была опубликована статья американского химика Реймонда Роджерса, который участвовал в исследовании плащаницы. Вот он указал, что ученые, которые в 1988 году проводили исследование и дали вот такие вот данные, что значит от 1200 там 60-го до 1390 года плащаница датируется, взяли неправильные пробы. То есть, поскольку после пожара 1532 года плащаница чинилась, очень хорошо видны сейчас на изображении плащаниц, на всех крупные заплатки, которые были поставлены монахинями, да, они так аккуратненько подшивали там вот эти вот обугленные уголки, она же сложная была, да, обугленные уголки обрезали так вот, подшили аккуратно. Вот, и сделали такое вот основание, как бы, да, под плащаницу, ткань новую уже для ее поддержки, чтобы она не распадалась. И это как раз произошло там, ну, там, порядка там, 500 лет назад, да, чуть меньше. Вот, и возраст этой материи, соответственно, меньше, и что вот взяли все-таки фрагмент, по которому мы можем предполагать позднее влияние, участие поздних волокон. То есть неправильно взяли. Тем более, что дали взять только с краешка плащаницы, кстати говоря, для анализа, отнюдь не из центра. И это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Мы говорим о Туринской плащанице и вот сейчас о тех методах исследования, которые имели место на протяжении всей долгой истории существования этого полотна рядом с нами. Отец Александр, про радиоуглеродный метод мы сейчас говорили, но поскольку времени уже не так много остается, я знаю, что пыльцу растений изучали, которая есть на плащаницы, и что эта пыльца тоже очень разного возраста, и растения разные.
Очень интересно. Пыльца, знаете, она не столько возраст дает, потому что все-таки принципиально не изменился уж настолько там состав, так сказать, вот флоры за 2000 лет прошедшие, но она дает нечто интересное. То есть вот пути, по которым плащаница оказалась в Италии. То есть вот известное исследование Макса Фрая, швейцарского ученого, в 1973 году было проведено. Значит, он взял образцы, потом это уточнялось уже израильскими учеными, вот, из департамента древностей. Там 165 разновидностей цветочной пыльцы было известно. И вот многие из них как раз принадлежат довольно специфическим растениям, которые только в Сирии и Палестине находятся. Вот. Есть специфические из окрестностей Константинополя.
Где она тоже,
да,
находилась.
Пыльца, да, пыльца сохраняется. Потому что пыльца, она во время цветения везде. Вот почему пыльцовый метод используется? То есть она летит, везде проникает, так сказать, вызывает аллергии, там, да, как известно. Вот, от нее избавиться от нее нельзя, но вот она, к счастью, к ткани застревает и показывает, соответственно, путь, по которому прошла. Причем очень интересно, одно из растений, гунделия, от которого споры были найдены, оно цветет как раз вот с февраля по май на Ближнем Востоке. То есть оно даже время показывает, так сказать. Понимаете, так сказать, когда споры, так сказать, должны были там застрять.
Цветет строго Великий пост.
Действительно. Какое подготовленное растение.
В районе Пасхи, лучше сказать, что все время вот так вот.
То есть
это, по крайней мере, вот эта пыльца показывает, что действительно в Турин плащаница была привезена из Палестины через Сирию и через Константинополь, проделала путь. Потом есть еще такой, кстати говоря, вот интересный момент, пока у нас есть время. В пользу подлинности плащаниц свидетельствуют отпечатки монет, которыми были покрыты глаза Спасителя. То есть на верхние веки, в древности вообще-то тоже применялось, клали монетки, чтобы прижать их немножко, да, вот до того, как, значит, они уже так не будут зафиксированы. И отпечатки от этих монет совершенно непонятным образом, они все-таки есть на плащанице. И вот они содержат ошибку. Вот это очень интересно. Там написано «Тиберий Кесарь», да, вот это вот слово «кайсарос», «кайсарос», написано с ошибкой. Вместо «к», как наш «к», пишется, похоже, как вот латинское «ц», там, да?
Через «си».
Ну, скажем так, да, через «си». Эта ошибка, она на слух возникает, так сказать, там, да, то есть какой-то вот грамотей, так сказать, который там не очень разбирался в разнице написания в греческом и латыни, так сказать, да, сделал ошибку. Грамотей, конечно, местный, палестинский, там, да, какой-то, скорее всего, так сказать, таких монет с ошибками известно очень мало. А вот это вот, понимаете, вообще очень странная вещь, чтобы какой-то поддельщик, еще и монет с ошибкой, которые, так сказать, ну, не были известны в средние века совершенно, использовал для вот этого изображения. При увеличении под электронным микроскопом вот эта надпись очень хорошо видна. Их всего несколько штук таких монет обнаружено было с такими опечатками. То есть монеты такие встречаются.
Я прям, вы знаете, вы сказали сейчас про эти монеты, я подумала, что, ну, а как, если, допустим, мы имеем в виду, что изображение, оно появилось на плащанице тела Спасителя в результате ожога, то как отпечатались эти монеты? Они же-то сами не обладали всеми теми свойствами,
видимо,
которыми...
Вот это есть некоторая загадка, то есть это как эти вещи происходили, потому что изменяется, еще раз говорю, структура волокон. Вот такое ощущение, что некоторый свет, так сказать, от всего вот высияло, вот это вот отпечатал. Понимаете? Вообще загадка, как Спаситель вышел из этой плащаницы. Понимаете, вот представьте себе тело с ранами суховицы, она же застывает, да, которые вот...
Ну, кому коленки в детстве бинтовали,
да,
те представляют, что такое,
резали.
Когда вот
попробуй,
снимать бинт.
Попробуй, да, там через там, два дня оторви этот бинт. Во-первых, больно, кровь снова идет, потом отдираешь, там все это рвется, так сказать, и так далее. А как Господь вышел из плащаницы, не повредив ее? Вот это загадка. То есть там ведь никаких следов того, что там что-то отдирали, нету. Они были бы очень хорошо видны. Вот. То есть такое ощущение, что он прошел как бы сквозь
плащаницу.
Фрагментов
ткани не осталось.
Он прошел сквозь плащаницу, понимаете? Его тело отделилось от этой плащаницы. И вот это одна из таких вот поразительных загадок, на которую у нас нет ответа, потому что это, как говорится, процесс, произошедший ровно один раз. Он не воспроизводим ни в лабораториях, никаким образом.
Никаким опытным путем не подтверждается.
Никаким опытным путем не подтверждаем. Тем не менее, свидетельство о нем осталось.
Я бы, знаете, о чем хотел спросить, уже двигаясь к концу нашей беседы, можно очень долго обсуждать детали вот, экспериментов и исследований самой плащаницы, но есть вопрос, который остается всегда, а вот для нас, простых людей, верующих или находящихся на пути к вере, такие материальные артефакты и некая убежденность и вера, возникающая именно в итоге встречи вот с чем-то таким, что можно увидеть и убедиться даже на уровне научных исследований, не уменьшает ли роль, собственно говоря, самой как таковой веры? Если блаженные не видевшие уверовавшие, да, то не должны ли мы, получается, стремиться к тому, чтобы верить, несмотря ни на какие научные исследования, несмотря на выводы ученых, даже в пользу подлинности плащаницы?
Ну, я думаю, на вере человека это вряд ли так вот принципиальным образом скажется. Почему? Потому что для верующего человека не сам факт существования плащаницы является определяющим. Все-таки Евангелие, наверное, само слово о Христе Спасителе и переживание какой-то личной, именно духовной встречи с Ним, вот это самое главное основание для веры, а все остальное лишь помогает. Ну, в таком же смысле нам помогает, допустим, там, паломничество в Иерусалим, когда мы посещаем вообще святые места. Как бы вот эти вот дополнительные, скажем так, исторические свидетельства, они помогают нам как-то вжиться, представить, как это было на самом деле, как-то вот пережить глубже. Вот это да. Я не думаю, что сказать, что это... Ну, для большинства, в основном, людей это будет являться определяющим. Вот. Игнорировать... эти свидетельства тоже не надо, стоят. Зачем? Да. Как и прочие исторические свидетельства, очень важные, земной жизни Спасителя, вот, о которых нам как раз библейская археология свидетельствует. Это, вот, как Светлана Златоуст говорил, да, чтобы... А для чего нужно изучение обстоятельств тех или иных событий евангельских? Да, чтобы лучше себе их представить, чтобы понять... Вот живое слово Спасителя, обращенное к нам. А здесь речь идет о воскресении Христовом, да? И чем больше мы времени и мысли наших посвящаем этим вопросам, тем, наверное, живее для нас будет переживание вот всей евангельской истории. Уже не как какой-то отстраненный, да, какого-то там древнего текста, о чем-то когда-то там прошедшем, а как действительно фрагмент нашей веры какого-то, да, очень важного, такого осязаемого. Ну, вот я лично, когда сам занимаюсь изучением библейской археологии, в какой-то момент, ну, мне просто хочется как будто оказаться среди вот этой толпы учеников, которые с Спасителем идут, да. Такое ощущение, что я иногда прям действительно среди них нахожусь, ощущаю веру. Не потому, что я там фантазирую, а потому, что переживание становится таким живым. Вот. И в этом смысле, мне кажется, изучение вот таких вот исторических свидетельств важно.
Отец Александр, у нас уже программа заканчивается, но если кто-то из наших слушателей захочет расширить свое познание в этой области и узнать, какие есть на сегодняшний момент исследования, какие есть критические замечания по поводу Туринской плащаницы и прочее, в вашем музее, при храме, музее Туринской плащаницы, есть ли какие-то сведения об этом?
Ну, конечно, к нам в музей можно попасть. На сайте храма Живоначальной Троицы Фиболова телефон есть. Можно договориться, прийти. Мы вводим экскурсии, рассказываем довольно подробно. То есть я могу и сам провести. То есть на вопросы можно, конечно, получить ответ, я думаю, там, по возможности. Вот. Так что всех заинтересованных в изучении Туринской плащаницы, вообще в Священном Писании, мы ждем к нам в гости.
Спасибо огромное. Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Православной Духовной Академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово, сегодня провел с нами этот светлый вечер. Мы говорили, напомню, о Туринской плащанице. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.